Добрый вечер. Сегодня мы с Алексеем Леонидовым в студии одни, и звукорежиссер наш даже решил не сажать нас за традиционный шестигранный стол, потому что два человека за шестью гранями выглядят совершенно сиротски. Мы сидим за столом обычным, квадратным. Я в пиджаке с какими-то железными пуговицами, потому что пришел с празднования пятилетия лондонской газеты, русскоязычной газеты под названием «Лондонский курьер», где мне приходилось произносить речь и выходить на сцену. Леонид Владимирович, как вы знаете, в Москве, и поэтому за глаза я могу говорить о нем все, что угодно. Человек он особый, живет с устремлением, со страстью, и, конечно, попав в Москву, он не мог не пройти мимо интересных людей. Поэтому сегодня передача наша проходит тоже в серии «Леонидиада».
Ладно,
вы голос его сами из Москвы слышите. Мы микрофон передаем в московскую студию Леониду Владимировичу, а сами будем по мере сил участвовать в беседе между двумя, ну, чуть не сказал, континентами Англии, потому что отделена значительным водным пространством от материка и от России. Леонид Владимирович, вам слово.
Спасибо. 41 год назад, работая в журнале «Семья и школа», я написал никудышный довольно очерк о тогда молодом, блестящем математике, который работал в странной области математической лингвистики на рубеже двух, казалось бы, очень далеких наук лингвистики и математики, о Владимире Андреевиче Успенском. 41 год назад. Заведующий кафедрой математической логики и теории алгоритмов механико-математического факультета Московского университета профессор Владимир Андреевич Успенский сейчас со мной в этой студии. Владимир Андреевич, я знаю, что вы теперь занимаетесь не столько математической лингвистикой, сколько математической логикой. И то, и другое – это важнейшие такие пограничные науки, без которых не было бы у нас сейчас компьютеров. Расскажите, пожалуйста, как вам живется на рубеже между науками?
Мне живется интересно. Прежде всего, жить на рубеже интересно. Я не могу сказать, что это просто, но интересно.
Вы знаете, у вас был замечательный предшественник, величайший, один из величайших математиков Андрей Николаевич Колмогоров. Я не знал раньше, что у него есть много статей о стиховедении, что у него есть работа по истории Новгорода и так далее. Вы тоже вот любите выходить за рамки математики?
Нет. Ну, прежде всего, Леонид Владимирович, любое сравнение меня с Колмогоровым абсолютно неуместно, и я хочу с самого начала это отсечь.
Уместно.
Нет, он не мой предшественник, он мой учитель. В самом прямом смысле я был его студентом, его дипломником, его аспирантом, и я этим очень горжусь, но учеников у него было много, у Колмогорова, да. Я один из них. Ну, в некотором смысле он мой предшественник по заведованию кафедрой. Когда Андрей Николаевич Колмогоров скончался, это было в 87 году, он заведовал той самой кафедрой математической логики и теории алгоритмов, тогда называлась просто математической логики, без теории алгоритмов, которой имею честь заведовать я сейчас, а я был тогда его заместителем.
Я же и сказал предшественник.
Ну, в таком административном смысле.
Такие опровержения лучше подтверждений.
Ну, да. Ну, в некотором смысле, всякое опровержение лучшее подтверждение, это известно. Да. Значит, Андрей Николаевич Колмогоров действительно вот был очень крупным математиком, одним из крупнейших математиков 20 века, и в какой-то период своей жизни, по-видимому, по гамбургскому счету считался, ну вот именно гамбургскому счету среди математиков, считался первым математиком мира. Не в любой момент своей жизни, но в какой-то достаточно ощутимый период он был, воспринимался международным математическим сообществом как первый математик мира. Но, кроме того, совершенно отдельно, быть великим математиком еще не значит быть великим ученым. Великий ученый — это что-то, нечто другое, что-то более космическое, вообще более более такое разностороннее. Вот он был великим русским ученым, или российским ученым, может быть, лучше сказать. Это очень большой титул, и таких великих, вот скажем, вот я не уверен, вот я очень уважаю Ивана Петровича Павлова, несмотря на то, как его потом внедряли уж как, больше, чем картошку при Екатерине, да. И били его учением по голове всех несогласных. Но он, конечно, был совершенно замечательный ученый, он был бесспорно величайший физиолог. Но вот сказать, что он был великий ученый, я бы не решился. Это потому, что он был физиолог. А вот, скажем, Ломоносов был великий ученый. Менделеев Дмитрий Иванович был великий ученый. Он, я не знаю, там, он занимался и Северным морским путем, он и поднимался на воздушном шаре в одиночестве, кстати сказать. Это героический просто был такой полет. Вот и Андрей Николаевич Колмогоров.
И, между прочим, составил таблицу, периодическую таблицу элементов. И тоже составил таблицу между всеми этими делами.
Между всеми этими делами составил таблицу Менделеева, да.
Да,
составил таблицу Менделеева.
Да.
Вот. О спиритизме писал, вообще очень любопытно и замечательно все писал.
Но позвольте,
да.
Передо мной лежит сочинение, анализирующее поэму Маяковского «Хорошо».
Да.
Здесь приводится отрывок, которого нет в последующих изданиях поэмы «Хорошо»,
да.
О том, как происходило низложение временного правительства.
Да.
Тут было написано так. «И один из ворвавшихся пенсишки тронув объявил как о чем-то простом и несложном. Я, председатель Реввоенсовета Антонов, временное правительство объявляю низложенным». Дальше расшифровывается, что Антонов – это Антонов Овсеенко, которого потом... Этот кусок пришлось из поэмы Маяковского выкинуть. Автором этого исследования является кафедрой математической логики и теории алгоритмов Московского университета профессор Успенский. Почему?
Почему? Правильно. Спасибо. Потому что это исследование, оно, кстати, напечатано в таком, как мне кажется, очень замечательном журнале «Новое литературное обозрение». Оно есть, ну, исследование это, может быть, слишком сильно сказано, но потому что оно идет в русле тех литературоведческих, семиотических, филологических, стиховедческих занятий, которыми занимался вот мой великий учитель Андрей Николаевич Колмогоров. Значит, Андрей Николаевич Колмогоров, вот помимо того, что он был там крупнейший математик 20 века, это я уже сказал, значит, он является, по мнению компетентных стиховедов, одним из самых крупных специалистов в области теории русского стиха наряду с Романом Якобсоном, Борисом Томашевским,
Гаспаром.
Андреем Гаспаром, Андреем Белым, такой, да. И всеми ими он весьма уважаем и признаваем. Он является, то есть, ну, являлся, значит, во время своей жизни почетным членом Американского метеорологического общества.
Но позвольте мне вас перебить.
Да.
Вы рассказываете о Колмогорове очень хорошо. Есть американская пословица. Он говорит о дяде, чтобы не говорить о племяннике. Знаете, есть такая пословица. Так вот, ведь это же написал не Колмогоров, то, что я сейчас
прочитал. Ну да, но это мелкое, это такое мелкое наблюдение. Это вообще, понимаете, довольно, как вам сказать, если мы вообще будем, ну, такое мелкое наблюдение из истории советской цензуры. Как вообще, ну, если вы возьмете, например, разные издания, значит, в академических изданиях принято на полях слева писать номера строчек цифрками, чтобы потом можно было ссылаться.
Да.
Но вот если возьмете такие два фундаментальных издания Маяковского, оба называются «Полное собрание сочинений». Возьмете ту самую поэму «Хорошо», или, по-моему, Владимир Ильич Ленин, и сверите эти номера, то они в разных изданиях будут разные, естественно, потому что там в каких-то изданиях какие-то строчки выкидывались, потом в последующих изданиях уже после там хрущевского теперь они снова восстанавливались, поэтому что такое там 55-я строка поэмы, это с какой точки зрения считать. Ну вот так, что это такие любопытные просто наблюдения из истории советской цензуры.
И таких наблюдений из истории советской, из истории литературы, из самых различных областей далеко, казалось бы, отстоящих от математики, таких сочинений у профессора Успенского очень много. Скажите, помогает ли вам эта работа вашей основной прямой деятельности математической логики?
Ну, если честно говорить, наверное, скорее мешает. Наверное, скорее мешает, потому что отвлекает то время, когда бы я мог делать что-то в математической логике, но интересно, как не хочется, хочется делать много чего. Я не думаю, что работы Андрея Николаевича, ну, опять-таки, я не хочу себя сравнивать с великим Колмогоровым, но я не думаю, что занятия Колмогорова стиховедением помогали ему прямо в занятии математикой, в это время скорее отнимали некоторое время. Но уж так устроен человек, что ему хочется заниматься всем,
У лондонских обывателей есть вопрос. Всякое высокое явление в науке со временем как-то проникает глубже в народную почву, утилизируется, применяется, и потом становится незаметно достоянием каких-то новых систем, разработок. И вот мы, как все люди, пользующиеся компьютерами, и, может быть, пользующиеся какими-то соединениями логических и словесных систем, скажем, машинным переводом, или, скажем, я пользуюсь системой диктования, когда ты диктуешь, и на экране выскакивают какие-то слова. Вот из тех работ, которыми вы в течение своей жизни, Владимир Андреевич, занимались, просочилось ли что-нибудь, так сказать, в народное пользование? Потому что высокие проблемы – это одно, а то, что, до чего народ дотрагивается руками через клавиши ежедневно, это совсем другое.
Да, спасибо. Это вопрос, конечно, непростой. Я не думаю, что какое-то вот просто мое какое-то конкретное достижение обрело формы народопользовательные. Однако я не считаю свою деятельность бессмысленной по следующей причине. Вот где, то есть если так, Всеволод Борисович, если так огрубить ваш вопрос, то вопрос примерно такой. Ну, а какая от тебя, собственно, была польза вообще человечеству? Это правильный вопрос. Наверное, честнее всего было бы сказать никакой. Наверное, кстати, это ближе всего к истине. Но как-то не хочется так говорить самому себе. Хотя это, наверное, ближе всего к истине. Значит, я попытаюсь... Я не готов к этому вопросу, был вопрос такой подножечный. Но, тем не менее, я попытаюсь ответить. Значит, думаю, что в основном польза от меня была не в том, что я придумал какую-то конструкцию, которая потом прямо применилась в народном хозяйстве, а в том, что я участвовал в создании некоторого климата, в который такие конструкции придумываются. А именно, ну, я думаю, что я могу сказать, что я был первый, который в нашей стране стал преподавать математику лингвистам. Значит, это было в 50-х годах. Значит, я сначала я читал, это был факультативный курс для желающих, потом это стало там, когда появилось специальное отделение структурной и прикладной лингвистики, это стало уже обязательные курсы. То есть вот, а я и сейчас считаю, что математика необходима всем лингвистам. Вот я вместе с такими моими лингвистически-филологическими коллегами Петром Савичем Кузнецовым и ныне здравствующим Вячеславом Всеволодовичем Ивановым, мы в 56 году организовали первый, опять-таки, в нашей стране семинар по математической лингвистике, который назывался, кстати, тоже очень показательно, назывался так: «Некоторые применения математических методов исследования в языкознании». Почему так страшно и длинно? Потому что слово «математическая лингвистика» — это почти кибернетика, кибернетика — почти генетика. Все это было, так сказать, совершенно...
Под запретом.
Почти под запретом, да.
Вячеслав Всеволодович Иванов был в свое время гостем «Сего народа».
Очень приятно напомнить. В хорошей компании. Вот. И, значит, вот я думаю, что я способствовал созданию у лингвистов вот своим просто преподаванием и организацией всяких семинаров и вообще проведением с ним совместных исследований вот такого, ну, как бы сказать, математического или математикоподобного образа мышления. Вот в этом я вижу свою главную заслугу.
Но подождите. Владимир Андреевич, извините, я вас перебиваю. Мне то, что вы говорите, особенно близко, потому что если бы вот меня спросили, что Алексей Леонидов делает на Севообороте, Я бы сказал, я вот принимаю участие в создании климата.
Да, вот, спасибо, Сева Валерьевич. Нет, дело в том...
Сева вам задал сложный вопрос, а я вам хочу задать простой вопрос. И вам, и Леониду Владимировичу. У вас выпить-то там есть хоть что-нибудь или
это
нет?
Это говорит Алексей Леонидов.
А отчество Алексея Леонидова?
Нету, у него нету, отчества нету.
В отличие от Сева Валерьевича, да, Леонид Владимирович очень да. хорошо. Слушаю вас.
Ну так выпить у вас есть там что-нибудь или нет? Или вы... Почему-то что-то прервалось. Кто-нибудь вообще нас слышит или нет?
Алексей, я вас слышу.
На этом вопросе, есть ли у вас выпить, все прервалось.
Ведь говорят, что на BBC цензуры нет. Но вот этот случай показывает, что нечто цензурное существует, потому что как только мы упомянули выпивку, так, связь с Москвой таинственно прервалась, и мы с Алексеем вдвоем в безмолвствующем эфире.
Сева, давайте-ка выпьем за то, чтобы эта связь восстановилась.
Во-первых. Во-вторых, вы помните, Алексей, у нас был такой коллега, который занимался математической лингвистикой. Я однажды к нему зашел в комнату, он сидел и читал Библию на древнегреческом. То есть человек был высокой, очень образованности, знал 5 языков. И последний, он умер от инфаркта, последние 20 там с чем-то лет своей жизни он посвятил вот этой проблеме соединения алгоритмов математических и языка.
Сева, помню очень хорошо.
Некоторые его разработки были использованы и попали. Но вот он мне довольно так пессимистично сказал по поводу соединения языковых и математических проблем, что сказал, что столько лет я над этим делом бился, и, в общем, можно сказать, что это как бы все ерунда. Но на самом деле, видимо, не так, потому что существуют уже конкретные компьютерные программы по переводу с одного языка в другой. Они, конечно, переводят довольно тарабарщинно и довольно, так сказать, без учета контекста. И как лингвист вы понимаете, что контекст при переводе учесть математически исключительно сложно.
Да, Сева, это я очень хорошо понимаю. Еще когда я учился в Ленинграде, в Герценовском институте, и когда возникал разговор об этой проблеме, у нас был такой профессор Пятигорский, который сам занимался этим, но который очень пессимистически смотрел на эту проблему и всегда приводил пример. Ну, хорошо, ну что ваш компьютер сделает с фразой «у нее кто-то есть»? Вот. На этом все разговоры прекращались. Но мне кажется, что компьютер все-таки, конечно, может переводить формулы или в какой-то очень такой формальный, формализованный язык, строгий. Это он вполне может
делать.
Дело
в том, что у компьютерной науки сейчас появляются уже ответвления, где компьютер думает как линейно, логично, так и как бы латерально, поперек. То есть там есть уже некоторые хаотические элементы, заложенные в последние системы, которые пытаются эмулировать или воспроизводить свойства человеческого мозга, потому что наш мозг, компьютер только не электрический, он биохимический компьютер, и просто число соединений наших аксонов в мозгу превосходит существующий любой компьютер порядка несколько сотен раз, потому что человек всю жизнь учится, получает кандидатские и докторские степени, а объем мозговых возможностей, которых он достигает в лучшем случае, где-то останавливается на 7 или 10%. А все остальное остается невостребованным. Поэтому, Алексей, вы в математике не сильны?
Ой, Сева, лучше не будем говорить об этом. В арифметике вы бы сказали, да. Да. Это
если ближе. С калькулятором.
Да.
То есть подоходный налог можете вычислить, если надо.
С большим трудом, с помощью бухгалтера моего, да.
Ну, мы с вами немножечко зависли в живом эфире, и поэтому можно, конечно, выйти из создавшегося положения путем проигрывания различных классических музык,
которые
изготовлены.
Тем более, что мы уже вот 20 минут сидим без музыки.
Да, но я думаю, что это рановато. Может быть, мы вас попросим сейчас доложить события недели?
О, Сева, с большим удовольствием. Вот вы пока вы ходите там по всяким там... торжествам, да, по презентациям. Вы, конечно, знаете, что во французском курортном городе, в Каннах, проходит международный кинофестиваль.
Как я могу не знать, это во всех новостях.
Так вот, в четверг на фестивале демонстрировался фильм под названием «Подпольная женитьба». В заглавных ролях этого фильма снимались британские актеры сэр Найджел Хоторн и Джоан Коллинз. Сэр Найджел уже стал легендарной личностью. На протяжении двух десятков лет он без конца искал работу, перебиваясь случайными заработками в театре и кино. Жизнь была настолько тяжелой, а отказов было так много, что он всерьез подумывал бросить карьеру киноактера. Но, в конечном счете, работу ему в театре дали, когда ему было уже за 40, а первый успех пришел к нему, когда ему было уже за 50. В 1991 году он был удостоен премии за свою игру, а телевизионная серия «Yes, Minister», которую вот, кстати, что ваш этот их компьютер сделает с переводом вот этих двух слов. Дословно «да, министр».
«Да, министр».
Но это же ничего не значит.
Абсолютно.
«Yes, Minister» — это... А, наверное, перевести нужно было бы «так точно, премьер-министр» или что-нибудь в этом роде, или «слушаюсь», или «совершенно верно, премьер-министр». Итак, он сыграл в этой роли секретаря премьер-министра Великобритании, и эта роль сделала его знаменитым, а Маргарет Тэтчер, которая в то время была премьер-министром Великобритании, очень высоко отзывалась об этой серии, несмотря на то, что там открыто высмеивался британский премьер-министр, в котором безошибочно угадывались черты Маргарет Тэтчер. Сейчас сэру Найджелу 70 лет. На фестивале в Каннах перед премьерой фильма «Подпольная женитьба» выяснилась невероятная судьба этого фильма. Сэр Найджел рассказал, что фильм был задуман давно, когда он ставил пьесу в лондонском Вест-Энде. Ему очень хотелось превратить эту комедийную пьесу в художественный фильм, в котором показывалась Англия конца XVIII века. В этой комедии высмеивались манеры и мораль того времени. Однако бесконечные попытки достать деньги на съемки этого фильма ни к чему не привели, и сэр Найджел вроде бы как бы об этом забыл. Однажды он и актриса Джоан Коллинз были в ресторане. В ресторане метрдотель вручил ему на подносе записку от какого-то человека. Джоан Коллинз, у нее совершенно феноменальный опыт общения с людьми и поклонниками и так далее, она умоляла его не читать эту записку и не ввязываться вообще ни в какую историю. Но он ей сказал: «Джоан, откуда нам знать? Может быть, он даст нам деньги на съемки фильма?» Сэр Найджел прочитал эту записку и пошел благодарить ее автора за приятные слова, которые были там написаны. И тут Джоан Коллинз опять постаралась его удержать, но он все-таки пошел. Он вернулся за столик с сияющим лицом. «Ты никогда не поверишь», — сказал он ей, — «он даст нам деньги на съемки фильма». Две недели спустя этот человек, фамилию которого пока нельзя упоминать по юридическим причинам, предложил вложить в фильм 10 миллионов долларов. К тому времени сэр Найджел уже познакомил его с продюсерами фильма, работа закипела, начались съемки. От вкладчика прибыл первый чек на 500 000, затем еще один на меньшую сумму, а вот последующие чеки начали возвращаться из банка, ибо у кредитора не оказалось денег. Это была катастрофа. Съемки ушли уже больше месяца, и нужно было платить зарплату актерам, съемочной группе, обслуживающему персоналу. Владелец гостиницы, которую сняли для съемок фильма в графстве Глостершир, грозился всех выгнать из отеля. Представитель профсоюзов, прибывший на съемки, объяснил техническому персоналу, что они могут либо бросить работу, либо довести ее до конца без всякой надежды получить денежное вознаграждение за свои труды. Однако все, кто принимал участие в съемках, уже были убеждены в том, что фильм будет успешным. Все до одного решили работать бесплатно, но даже это не помогло. Долги были такие большие, что продюсеры решили прекратить съемку. И вот тогда сэр Найджел позвонил своему менеджеру в банк и попросил взаймы 75 тысяч долларов. А Джоан Коллинз вложила еще 500 000 своих денег, а ее агент вложил еще 250 000. Съемки удалось закончить, и вот фильм показывается в Каннах.
И тут со слушателями. В понедельник мы простимся. «Севооборот» в понедельник выходит в сокращенном варианте. Те, кто с нами в субботу и воскресенье, оставайтесь, впереди еще полчаса. Thank you. Алексей, вы знаете, наверное, композицию «Such a Doll» — «Атласная кукла». Да. Мы, когда ее в джаз-оркестре играли, очень часто с нами выступал лектор, который объяснял населению и заодно идеологически защищал оркестр.
Я знаю лектора.
Да, мы не будем называть его фамилию. И он, когда говорил об «Атласной кукле», он говорил, что там встречаются такие вот фразы, которые есть в балете «Делиба Копелия». И я по серости своей никогда не знал, что это в этом Делибе Копелия, какая музыка. То есть музыка мне знакома, я не знал, что она из Делиба. Но вот сегодня мне представилась возможность, наконец, соединить все несоединимое в единый букет. Сегодня я узнал, что же это, в конце концов, за основа для атласной куклы «Such a Doll». Но связь, дамы и господа, восстановилась с Москвой, и живой наш эфир продолжается, и мы возвращаем микрофон, подобранный тут бережными руками, снова в московскую студию. Леонид Владимирович беседует с Владимиром Андреевичем.
Я так понимаю, Сева, что пришло время мне побеседовать со слушателями, рассказать о датах.
Есть такой вариант, да, есть такой вариант, и я сейчас, набравши воздуху, как шталмейстер в цирке, объявлю именно это – о том, что о юбилейных и памятных датах предстоящей недели из Москвы в живом эфире нам напомнит Леонид Владимирович.
15 мая 1859 года, 140 лет назад, в Париже родился Пьер Кюри. Вместе со своей женой, урожденной Марией Сурской, он открыл радиоактивные элементы радий и полоний. В 1903 году супруги Кюри вместе с Антуаном Беккерелем, открывшим явление радиоактивности, были удостоены Нобелевской премии. 19 апреля 1906 года в Париже на улице Дофин Пьер Кюри был сбит ломовым извозчиком и скончался на месте. 18 мая 1799 года, 200 лет назад, умер оригинальный французский драматург и еще более оригинальный человек Пьер Агустин Карон де Бомарше. Его две знаменитые комедии с одним и тем же героем «Цирюльники», «Женитьба Фигаро» остаются по сей день и в театральном, и в оперном репертуаре. На первую из них написана одноименная опера «Россини», а вторую обессмертил своей музыкой Моцарт в «Свадьбе Фигаро». А я в далекие теперь годы видел блистательную постановку «Женитьбы Фигаро» в «Амхате» с Ливановым в роли Альмавивы. В последнем акте, во время маскарада, граф Альмавива тащит за руку свою жену, приняв ее под маской за красотку Сюзанну, в темный павильон. «Граф!» — восклицает она. «Куда вы меня тянете? Там же темно!» И Ливанов с невероятной скабрезностью отвечал. «Да, но мы же там читать не будем!» Однако вернемся к Бомарше. Он был сыном часовщика и изобрел анкерный механизм, доживший до наших дней. Вот это вот как академик Колмогоров Владимир Андреевич, он тоже был многосторонний. Бомарше писал пьесы, изобрел анкерный механизм. Он также торговал оружием и поставлял контрабандное оружие американским революционерам. Подобно его нынешним коллегам по этой части, Бомарше разбогател. И в 1792 году, во время Французской революции, был из-за своего богатства арестован. Могли и голову отрубить. Но бывшая любовница Бомарше, имевшая какое-то влияние в революционных кругах, добилась его освобождения, и он умер естественной смертью в 67 лет. 18 мая 1814 года, 185 лет назад, по старому стилю, в семье тверского помещика родился еще более колоритный представитель рода человеческого – Михаил Александрович Бакунин. Он дезертировал из армии на польской границе, сумел избежать суда, сдружился в Петербурге с Белинским, Тургеневым и Герценом. Потом, уехав продолжать образование в Германию, попал к радикальным неогерманам. И в 1842 году опубликовал свой анархистский манифест со знаменитой фразой «Страсть к разрушению есть в то же время творческая страсть». Он затем участвовал в уличных боях революции 1948 года в Париже, потом вернулся в Дрезден, откуда его выдали в Австрию, затем в Россию. Бакунин 3 года просидел в Петропавловской крепости, еще 3 года в Шлиссельбургской, потом был сослан в Сибирь. Получив разрешение пройти на барке вниз по Амуру, он, доплыв до Тихоокеанского побережья, пересел на американское судно, шедшее в Японию, и через Японию и Америку добрался до Лондона, где жил тогда Герцен. С ним Бакунин скоро рассорился и уехал. В Швейцарию он вступил в Первый интернационал, но в 1770 на Гаагском конгрессе интернационала был изгнан за резкие расхождения с Марксом. В последние годы жизни Бакунин сблизился было с революционным анархистом Нечаевым, но тот убил человека и был выдан в Россию. Бакунин умер в швейцарской столице Берне в 1876 году после нескольких лет глубокой бедности. 18 мая 1944 года, 55 лет назад, войска НКВД провели по приказу Сталина варварское всеобщее выселение крымских татар с родной земли. Из-за того, что некоторые татары участвовали в немецкой администрации в годы оккупации Крыма, Джугашвили счел виновным в сотрудничестве с врагом весь народ. В феврале следующего года он пригласил Черчилля и Рузвельта на конференцию в Ялту, в город с татарским названием, и те прибыли, не подозревая, какое злодейство произошло там на 8,5 месяцев раньше. Крымские татары тяжело пострадали при зверской мгновенной высылке и жизни в холодных краях. Погибла половина всего народа. Видимо, Сталину понравилось, что он может убивать не только отдельных людей, но целые народы. За крымскими татарами последовали чеченцы, ингуши, калмыки и месхи. Дальше придется говорить коротко, времени мало. 20 мая 1799 года, 200 лет назад, в городе Туре, родился автор «Шагреневой кожи», «Гобсека», отца Грио, Евгении Гранде и многих других вещей, ставших всемирной классикой, Оноре де Бальзак. Напомню лишь курьезный факт, что он в 1850 году женился на вдове Эвелине Ханской, которую любил много лет, и венчание состоялось в украинском городе Бердичеве. 20 мая 1804 года, по старому стилю, 195 лет назад, родился Михаил Иванович Глинка, автор «Руслана и Людмилы» и «Жизни за царя», переименованный советскими лицемерами в Иван Сусанин. 21 мая 1864 года, 135 лет назад, в Москве открылся первый в России зоосад, нынешний зоопарк. И, наконец, 22 мая 1859 года, 140 лет назад, родился создатель Шерлока Холмса, врач по образованию сэр Артур Конан Дойл. Опять мы, понимаете, возвращаемся все к тому же. Врачи пишут великолепные книги, математики занимаются словесностью. Как вы думаете, Владимир Андреевич, может, скоро вообще не будет отдельных наук, а будет одна какая-то всеобщая?
Вряд ли все-таки, вряд ли, потому что знания, наоборот, так увеличиваются, что я боюсь, как бы, наоборот, науки не разделились на более мелкие. Я как раз боюсь, это было бы очень хорошо, если была единая наука, но я боюсь, что будет как раз процесс совершенно обратный. А то, что в нашу с вами беседу было такое историческое вкрапление, это как раз снова возвращает меня к Колмогорову, потому что, может быть, тем, кто слушает нас, будет интересно узнать, что крупнейший математик 20 века свою научную деятельность начинал отнюдь не как математик, а как историк. Его первая еще студенческая работа, выполненная в 22-м году, простите, ему было тогда 19 лет, значит, она относилась к истории новгородской земли, к истории вот этого такого средневекового, или уж не знаю, как это правильно и грамотно исторически сказать, Новгородской республики, это государство новгородского. Значит, он выполнил работу в семинаре такого известного русского историка Бахрушина. Эта работа считалась долгое время утерянной, и сам Колмогоров, с которым я беседовал на эту тему, при его жизни считал, что она утеряна. Только после его смерти она нашлась в его архивах, она была опубликована к истории новгородского населения, и по признанию чрезвычайных историков, она и сейчас опережает, она не только опередила то время 20-е годы, когда она была создана, но она опережает и наше время. Замечательно, что когда там, значит, Колмогоров исследовал некие тонкие вопросы налогообложения, налогового законодательства в новгородской земле, значит, он там была некоторая проблема, которую он разрешил. Когда он пришел с этой проблемой к своему руководителю Бахрушину, тот сказал: ну что ж, молодой человек, все это верно, но в исторической науке положено иметь несколько доказательств, поэтому потрудитесь подобрать еще какие-нибудь доказательства вашего открытия. Ну вот, Андрей Николаевич Колмогоров, как-то это не очень ему понравилось, что нужно несколько доказательств, и он перешел в ту науку, где требовалось только одно доказательство, математику. Так что история потеряла одного исследователя, математику
в тот момент. Да. И Лондон на проводе. Можно вопрос?
Да,
Всеволод Борисович. Когда говорят о математике, то люди, знающие математику и понимающие внутреннюю структуру, часто говорят о красоте, о внутренней красоте науки, ее стройности. Да. Визуально, скажем, это можно представить себе, глядя в строение кристаллов под микроскопом. Да. И вот меня, как и закоренелого идеалиста, интересует, как вы считаете, эта внутренняя красота математики существовала изначально вместе с сотворением мира, или это нечто, что математики открывают совершенно на ровном месте? То есть они открывают чисто человеческое, так сказать, воплощение этой красоты. Либо это заложено было вместе с законами природы как-то изначально, и мы открываем то, что уже было, но нам не было известно.
Но, Всеволод Борисович, вы же сами употребили слово «открывают». Открыть можно только то, что есть. Вы же не сказали «изобретают». То есть вот если буквально следовать вашей терминологии, то вы сами дали ответ на свой вопрос, что красота, математические законы и красота в них заключенная как бы существует независимо от математиков, а математики открывают это. То есть они снимают некую завесу, они открывают эту истину. Так что я думаю, что все это существует. Вот если быть, я тоже, как и вы, склонен быть таким платоновским идеалистом, считать, что все это существует как бы независимо от нас, а мы только приближаем с той или иной степенью точности и радости.
Пожалуйста.
Спасибо, Леонид Ильич.
Все, хотите? Все? Прекрасно. Да, да, да. Прекрасно. Владимир Андреевич, ну хорошо, вот эта математическая красота, об этом я слышал очень давно. Об этом я слышал от своего отца, который тоже был математиком, и который очень любил говорить о математической красоте и стройности. Но ведь математика, она же в том виде, в каком мы ее знаем, в виде значков на бумаге, да, она же никогда не существовала до человека. Значит, вероятно, речь идет об отражении каких-то законов материальной жизни. Математика отражает некие существующие реальности, ну, вроде золотого сечения, я не знаю, ну, какие-то вот конкретные свойства окружающего нас мира, так или нет?
Ну, вероятно, это сложный философский вопрос. Вопрос о существовании вообще, насколько внешний мир объективно существует, насколько вообще мы его сами придумываем.
Мы этого не трогаем.
Мы этого не трогаем, да. Ну, давайте для простоты примем такую гипотезу, что отражает свойства существующего мира. Но свойств этого существующего мира бесконечно много, и значит, математика отражает их, одновременно его структурирует.
Скажем так, не отражает, а описывает.
Описывает, да. Ну, я не очень понимаю разницу между отражает или описывает. Ну, фиксирует некие свойства этого мира, но выборочно. Значит, она выбирает некие свойства и этим как бы облагораживает, выбирает некие формы более стройные, чем в этом мире, чем этот мир является на самом деле.
Теперь скажите, как вы пришли к математике? Дело в том, что, понимаете, математика – это такая очень прихотливая такая детская наука, как шахматы, как, понимаете, она требует особого таланта. Вот ведь говорят, что в математике молодые люди делают очень много.
Да.
Да, ну, приводят Галуа, я не знаю, масса есть молодых людей, которые, ну, Арнольд, да, который в 20 лет, да, значит, доказал теорему кого? Гильберта.
Он решил, да, не теорему, одну из проблем Гильберта.
Одну из проблем,
да,
Гильберта.
Вот проблема Гильберта, это там 23 проблемы, которые такие очень знаменитые, и всякое решение является событием.
Вот. Стало быть, речь идет о том, что для математики, ну, вероятно, как и для живописи, как для шахмат, как для музыки, необходим особый талант. Так это или нет?
Ну, прежде всего, я категорически отрицаю, что у меня есть талант к математике. Это я не могу с такими словами согласиться. Я думаю, что таланта у меня нету. Требуется не талант, а требуется интерес. Так сказать, чтобы быть талант, а чтобы как-то рисовать, я не знаю, там что-то такое. Все дети рисуют. Все дети рисуют. Ведь вот, значит, интерес к математике у меня, конечно, был, по-видимому, с детства. То есть у меня был интерес, я бы сказал, не к математике, а к логическим построениям. К логическим построениям. Очень может быть, я, кстати, сам думал о выборе, вот теперь ретроспективно о том, почему я стал математиком. Может быть, я стал математиком потому, что, скажем, в мое время... Ну, мне было бы трудно, скажем, стать юристом, потому что просто, ну, в советское время юриспруденция, это было, как известно, все общественные науки стояли у носителя единственного прогрессивного мировоззрения, у коммунистической партии. То есть нужно было бы действовать по законам не просто чистой логики, а по некоторым другим законам, может быть, более замечательным и более справедливым, но явно другим. Вот. Но вот, у меня было, по-видимому, такое стремление к логическим построениям и к пониманию красоты логических построений. Это скорее не талант, а скорее такое, ну, может быть, нечто вроде музыкального слуха.
О, вот. Математика и музыка говорят, что это тоже близкие отрасли человеческой деятельности. Может быть, мы попросим после этого сложного, интересного разговора, может быть, мы попросим дать еще один музыкальный отрывок. Владимир Андреевич просил нас играть классическую музыку. Да. Пожалуйста.
Пока наш продюсер выбирает какой-то музыкальный следующий кусок, потому что к такому пассажу мы совершенно были не готовы, я просто хочу сказать, что недавние исследования показали, что музыкант, особенно музыкант, импровизировавший на каком-то инструменте, непостижимым образом улучшает свои речевые свойства. Как вы знаете, речевые центры у мужчин развиты в среднем, не в той степени, что у женщин. Скажем, средняя женщина может говорить гладко, не запинаясь, в процентном отношении населения гораздо большим, нежели мужчины. И вот люди, занимавшиеся музыкой, особенно импровизационной, непостижимым образом развивают в себе эти центры речевые и могут говорить почти на женском уровне, гладко и ровно, совершенно не запинаясь. Сейчас...
Дима, это вы на основе собственного опыта.
Вот тут вы меня не поймаете. Минуэт Боккерини. Владимир Андреевич.
Все вы извините, минуэт Боккерини. Но как на атласную куклу похоже.
Похоже, да.
Я тоже подумал, что это Делиб.
Владимир Андреевич, я давеча был вчера на концерте тувинской группы Хунхурту. Это люди, которые занимаются так называемым горловым пением. Почему я вам говорю об этом? Что это чистая математика в звуке. Это люди, которые специальными упражнениями над голосовыми связками умудряются издавать не один звук одновременно, а до трех звуков сразу. Это основной звук, так называемый вот остинатный. На него накладываются гармоники, и на эти гармоники накладываются еще следующие гармоники. Это была математика звучащая, математика живая, потому что дробление этих звуков происходило строго по математическому принципу. И слушать это было совершенно восхитительно и занимательно.
Значит, горловое пение – это математика в пении. Так, я понимаю.
Приблизительно так, но математика интуитивная.
Интуитивная.
Но без математики нам дело совершенно не обошлось.
Но это замечательно, потому что тогда я понимаю, что математику можно называть горловым пением в науке. Вот это мне очень понравилось такое. Так я буду отныне и понимать. Тувинским горловым пением в науке. Я своим коллегам расскажу, и я думаю, что они будут очень довольны.
В восторге, несомненно. Но знаете что, если говорить серьезно, то ведь математика, конечно, музыка, конечно, поддается совершенно точно.
Поддается, да.
Математически.
Ну, гармонию проверил. Правда, это сказал, к сожалению, не Моцарт, а Сальери. Да. Но, тем не менее, он был все-таки достаточно крупный композитор. Надо сказать, вот Колмогоров был глубокий знаток и любитель музыки. И вот тут я могу с определенностью сказать, что музыка ему в его математических занятиях помогала. Вот это я могу сказать совершенно определенно.
Владимир Андреевич, вот вам еще одна проблема, которую вы можете затронуть с вашими коллегами. Вот Сева говорил о музыкантах-импровизаторах. Но когда Сева это говорил, создавалось такое впечатление, что, знаете, он имел в виду какую-то короткую такую импровизацию, на тему какую-то.
Да.
А вот современные музыканты, создающие импровизацию, сразу несколько, импровизацию длинную, на 50 минут, 60 минут, вот каким образом они за это время создают структуру математическую? Вот это совершенно непонятно.
Да, и мне тоже непонятно.
И мне
тоже непонятно. Должен сказать, что, ну вот, я думаю, что вашим слушателям достаточно известно такое имя Андрей Волконский. Это был такой, то есть есть такой композитор, сейчас он эмигрировал, насколько я понимаю, но это был такой и музыкант, и композитор. Вот он когда-то, я знаю, просто приходил ко мне и пытался вместе со мной понять, ну вот, чем, скажем, стиль музыки там 15 века отличается от современной. Можно ли выразить это какими-то какими-то точными логическими математическими формами.
Методом гармонического анализа?
Любым методом. Каким угодно. Как-нибудь. По-моему, это назывался... Не Мадригал ли назывался его?
Мадригал назывался.
Нет, они исполняли эту музыку, а его идея была, он хотел ее сам сочинять. Он говорит, ну почему же я не могу... Ведь если я пойму, как делается музыка 15 века, то я смогу и написать так же.
Я опять все склоняю к бытовому уровню, уровню пользователя. Я как компьютерщик, немножечко, так сказать, сочиняющий на компьютере мышкой и музыку, знаю, что существуют конкретные программы, которые позволяют молодому неопытному композитору сочинить песню на какую-то заданную тему по периоду. Конечно, все это достаточно предсказуемо, и компьютер ничего принципиального нового, конечно, не изобретет, но, в принципе, как бы в музыке всего 12 нот, и, как я люблю говорить, все клавиши композиторскими пальчиками давно уже истыканы. Но, тем не менее, кто-то, видимо, создал компьютерное программное обеспечение, заложив туда навыки, преподаваемые в музыкальном училище или в консерватории. Как-то это математически выразив, программа работает, ее покупают, ей пользуются, благодаря ей создают какие-то среднего уровня вполне компетентные музыкальные произведения.
Ну, вам и карты в руки, Владимир Андреевич, расскажите, вы алгоритмами занимаетесь?
Нет, значит...
Теория алгоритмов?
Нет, теория алгоритмов нет, но мы занимаемся общими теоретическими основами, на которых создаются все эти алгоритмы, и я горжусь тем, что некоторые из таких виднейших деятелей советского программирования работали в моих семинарах, но опять-таки это вопрос создания климата. Я не участвовал в создании никакого конкретного прикладного алгоритма, к сожалению или к счастью.
Тем не менее, вы прекрасно понимаете, как можно создать музыкальный алгоритм.
Ну, я понимаю общие принципы создания, но я не берусь создать ни алгоритм музыкальный, ни алгоритм машинного перевода, хотя в некоторых работах по теоретическим основам всего этого.
Я вот думаю сейчас, Владимир Андреевич, и думаю, что вот как интересно, у нас бывают гости Севооборота, которые очень интересно рассказывают о собственных достижениях, о собственных работах, рассказывают о признании, которое они получили.
Так у них
так
есть
далее.
Работа и признание.
Да. Так вот, да. А сегодня у нас такой гость, который вообще не признается в том, что он что-то сделал. Между тем, если отбросить ложную скромность, это один из корифеев современной русской науки. Прошу не протестовать. Вот что такое скромность. Вам, знаете, место, наверное, не в России, а в Англии. Вот так же люди говорят о себе, с такой же невероятной скромностью.
Владимир Андреевич, я заглядываю в российский интернет и вижу, да, что у компьютерщиков есть свои шутки. Я знаю, что были свои шутки, специальные музыкальные шутки у музыкантов, что есть они, скажем, у лингвистов. А математики, когда собираются на неофициальный между собойчик, есть ли у них что-нибудь такое математическое, чем они друг друга развлекают?
Ну, вы знаете этот знаменитый анекдот о людях на воздушном шаре?
Нет.
Значит, летят на воздушном шаре люди, они заблудились, им нужно решать, приземляться им или наоборот, сбрасывать балласт и улетать дальше, они такой довольно катастрофической ситуации, и они видят, внизу стоят какие-то люди, им нужно знать, где они находятся, они спрашивают, где мы? И получают снизу ответ, вы на воздушном шаре. Значит, и они улетают. И они говорят, эти люди внизу были, безусловно, математики. Почему? Потому что они дали ответ абсолютно точный и абсолютно бессмысленный.
Прекрасно. Прекрасно совершенно. Да-да, ну, конечно, математики вообще веселые люди, я вам скажу.
Да? Да, и тем не менее математика пронизывает все сферы деятельности человеческого общества, и в том числе даже грустные, даже трагические стороны деятельности человеческого общества, скажем, как нынешняя военная кампания НАТО, потому что ракеты, запускаемые неизвестно откуда, летят неизвестно куда, но попадают в цель с точностью там до 10 или 15 метров.
По этому поводу родился анекдот, что русские хакеры влезли в программно-математическое обеспечение американских ракет крылатых. И теперь эти ракеты называются уже не «Томахаук», а «Бумеранг».
Да. Но я надеюсь, что вы не будете обвинять математиков за войну в Югославии. Это было бы не...
Совершенно нет. У меня таких намерений не было. Потом я просто говорю о том, что как бы математическое вот это вот тело данных или знаний, оно является неотъемлемой частью уже жизни общества, занимаясь им или, не знаю, сочинением письма на компьютере, или там кто-то друг по другу стреляет из крылатых ракет. Я вам скажу, скажем, я вот на яхте недавно тут, в прошлом году, находился где-то в Карибском бассейне, и меня поразило, что на обычной яхте, которую в наем дают обыкновенным гражданам вроде меня, уже я в штурман по образованию, уже не нужно делать никакого счисления по карте, брать пилингов каких-то маяков, которые надо вычислять по лоцманским книгам. Мое положение на обычном уже каком-то величиной с сигаретную коробку приборе указывалось с колоссальной точностью, с точностью до полумили. И вот такое проникновение математики в жизнь меня необычайно поразило.
Да, кстати, я думаю, что это очень важное такое даже не социологическое наблюдение ваше. Я с ним совершенно согласен.
Да. Когда великий корабельщик и математик Крылов говорил когда-то, что математика — это жорнов и зависит от того, какое зерно мы в него насыпаем.
Ну вот тут самое время мне сказать про зерно, о том, что мы сидим в эфире еженедельно для того, чтобы сеять разумное, доброе, вечное и надеяться, что зерно это попадет не на каменистую почву, а на нечто унавоженное и удобренное и взойдет пышным цветом. До встречи в том же месте в тот же час. Yeah.